Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на книгу послания Ефесянам. Мы сегодня будем говорить об исполнении Духом и работе. Прежде всего, я хочу, чтобы вы посмотрели на несколько текстов, которые мы уже вспоминали. Посмотрите. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господом, благодаря, повинуясь друг другу страхом Божьим». Вот это все в контексте исполнения Духом. И здесь, смотрите, «повинуясь», мы переходим «рабы, повинуйтесь господам». Все это в одном контексте. Дети, повинуйтесь, жены, повинуйтесь. Это одна тема продолжается. «Исполняйтесь Духом». Как это? Благодаря, повинуясь конкретно жены мужьям, как Господу, дети родителям во имя Господа, рабы своим господам повинуйтесь. Это та же самая тема, это не просто отношение рабов и господ, это тема исполнения Духом. Как мы можем исполняться Духом на работе? И следующий текст, где говорится то же самое в Колоссянам, только другими словами. Посмотрите. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Видите, как похоже это все? Такое впечатление, что Павел писал в одно и то же время. Похожие слова здесь. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что у воздаяния от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Обратите внимание еще раз. Все, что вы делаете, словом или делом. Мы делаем словом, мы делаем делом. Все делайте во имя Господне. Братья и сестры, этот текст я повторяю чаще и чаще. Скажите, пожалуйста, вам приходилось на днях, так сказать, прикусить язык? Хотелось что-то сказать и вспомнили. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Господа. И как вспомнишь, слово выйдет. А будет ли это во имя Господа? Передо мной подросток, передо мной жена или муж, соработник, друг. Я хочу ему что-то сказать. Но все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господня. Приходилось ли вам вспомнить этот текст? Не приходилось, только рот открыл. Потом, ты помнишь, что ты это должен во имя Господа сказать? Приходилось вам? И так и останавливается. Не приходилось? Обратите внимание на этот текст. Многих разговоров мы избежим. Многих ошибок мы избежим. Не значит, что мы будем молчать. Поначалу, может быть, мы будем молчать. Поскольку привычка другая, возможно, выработалась. Но постепенно мы будем говорить. Выработает другая привычка. Чувство навыком привыты. Когда то, что мы будем говорить или делать, с знанием, что мы это делаем во имя Господа. Это да, слова должны быть. Потому что, понимаете, все, когда мы это делаем для Господа, это одно. Но когда мы делаем для ближнего, который заслужил определенных слов, мы считаем оправданно сказать определенные слова. Но Писание говорит, нет этих двух сфер. Для ближнего и для Господа. Для соработника или какого-то неверующего это одно, но для Господа я скажу другие слова. Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа. И обратите внимание, и все, что вы делаете, делайте от души. Все, что вы делаете, словом или делом. Все делайте от души, как для Господа, а не для человека. Вы понимаете, это перспектива, это, можно сказать, такая революционная перспектива. Она отнимает у нас многие-многие проблемы. Многие интересные темы закроются, в которых мы могли бы поучаствовать. Писание говорит, все, что вы делаете, словом делать, делайте от души, как для Господа, а не как для человека. Это очень интересная перспектива, очень важно это запомнить, братья и сестры. Конечно, придется молчать в определенных ситуациях, потому что, может быть, еще не научились это делать от души, как для Господа. Передо мной какой-то, можно сказать, подросток, который еще не научился многим вещам, а я должен с ним разговаривать и делать это как от души, как для Господа. На работе у меня есть работник, который ведет себя, может быть, таким вот несколько нагловатым образом. А я хотел бы ему сказать то, что он заслужил, но это же от души, как для Господа сказать. И по-первых, ну а как это я для Господа буду делать? Не знаю, лучше промолчать, пока не придет откровение. Я думаю, что в этот момент, когда мы попросим Господа, а как это я могу для Господа?
Господь даст нам слово. Жена или муж? Жена только открыла рот, сказать что-то мужу и вспомнила. Говори от души, как самому Господу Богу. Но, а как это? Я знаю, как с мужем общаться. Я знаю, чего он заслужил и чего жена заслужила. Но все, что вы делаете, словом и делай, делайте от души, как для Господа, а не как для человека. А когда это пойдет дальше, братья и сестры, слова будут другие. Отношение будет другое, настроение будет другое. И когда мы сможем всю нашу жизнь сконцентрировать, все наши слова и все наши поступки делать от души, как для Господа, а не как для человека, наша жизнь будет исполняться Духом. Будут плоды, будет Дух Святой производить в нашей жизни изменения. Наш характер будет другим. Это будут те плоды, о которых Господь говорил, что Он, может быть, последний раз приходит и будет искать этих плодов. Но эти плоды происходят от Духа. Дух исполняет нашу жизнь, когда мы занимаем правильное положение перед Богом. И это простая позиция. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа. Каждый раз, когда вы хотите сказать что-то, давайте мы поставим себе правило, вспомним этот текст. Поверните свои слова такие, чтобы муж или жена услышали, но чтобы это было и Богу не стыдно слышать. Из этой позиции мы приходим к следующему положению об отношении рабов и господ. Здесь начинается следующий отдел. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христова, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком». Это та же самая позиция. Здесь Павел Ефесянам говорит то же самое, только другими словами. И в данном случае оно идет в контексте исполнения Духом. Прежде всего, хотел бы сказать, это послание было написано во времена, когда были рабы, когда были господа. Павел так и пишет. Таким образом, труд распределялся. Были рабы, были хозяева над этими рабами. Было исключение, были хорошие хозяева, они неплохо обращались своими рабами. Но это в основном было исключение. В общем, жизнь, если почитать древние документы, жизнь рабов в то время была очень трудной, горькой. Слышали такое имя Аристотель? Кто знает, кто это такой был? Скажите. Философ. Греческий философ. Он сказал очень много умного. Но он также много глупостей наговорил. Одна из этих, можно сказать, глупостей, она происходила от того, что он не просвещенный Духом Божьим по этому вопросу, писал следующее. «Раб – это живое орудие, точно как орудие неудушевленный раб. Раб – это живое орудие труда, точно так же, как орудие неодушевленный раб. Раб – это орудие труда, как плуг, лопата, топор. Точно так же, как топор или лопата является неодушевленным рабом». Это Аристотель. Другой знаток того времени, который разбирался в этих отношениях, как правильно обращаться с рабами, писал следующее. Наставляя хозяев, которые имели поля, занимались сельским хозяйством, он говорил, что нужно делить сельскохозяйственные орудия на три группы. Чтобы работа хорошо шла, он советует. Делите орудия, сельскохозяйственные орудия на три группы. И вот эти группы. Говорящие отчетливо, произносящие неотчетливо и немые. Есть три рода сельскохозяйственных орудий. Говорящие отчетливо, говорящие неотчетливо и немые орудия труда. Что это значит? Говорящие отчетливо – это рабы. Произносящие неотчетливо – это скот. А немые – это инвентарь. Раб ничем не лучше зверя, случайно способного говорить. Раб ничем не лучше зверя, случайно способного говорить. Он такой же, как зверь. Это просто орудие труда. Еще один древний мудрец советовал управляющим сельским хозяйством следующее. Он должен, хозяин в своем, если он хочет иметь прибыль, и чтобы бизнес его развивался, он должен обойти свое хозяйство и выбросить на свалку все, отработавшее свой срок. Старые рабы тоже должны быть выброшены на свалку умирать с голоду. чистое чудачество давать больному рабу полный паёк. Тот, кто хочет, чтобы у него процветал бизнес, он должен пройти. И инвентарь, отработавший свой срок, должен быть выброшен на свалку. Поскольку инвентарь и раб – это, собственно, одно и то же, если есть старый или больной раб, его нужно выбросить на свалку, чтобы он умирал с голоду. Это чистое чудачество давать этому рабу полный паёк. Какой в этом смысл? Он не приносит пользы. Вот такой контекст, в котором Павел писал это все. Когда раб не считался человеком. За отдельным исключением. И вот время изменилось. Благая весть достигла рабов, и благая весть достигла хозяев. И Павел в этой обстановке пишет. И решение вопроса в этих отношениях в том, чтобы раб и господин исполнялся духом. Для меня, кстати, в моей юности был очень это трудный вопрос. Как вы знаете, советская власть, чтобы дискредитировать церковь, она очень часто апеллировала к этим вещам. Говорили, посмотрите на эту Библию. Это средство порабощения людей. Библия одобряет, закрепляет рабство. Это не может быть Слово Божье. Мы хотим сделать свободными людьми. Кто был ничем, тот станет всем. Помните, как пели? Это есть наш последний и решительный бой. С интернациональным воспрянет род людской. Так пели. И все в это верили. Он такая бодрящая песня была. И они очень часто показывали эти тексты. И в книгах, и на уроках, в школах они показывали, насколько Библия устаревшая книга. Действительно, в Библии вы будете читать, вы найдете, что Библия не осуждает рабство. Но Библия появляется в контексте, когда рабство и господа существовали. И Библия говорит о Боге, а не о том, как общество изменить. У Библии есть свой механизм, каким образом общество менять. Но для этого человек должен прислушаться к тому, что Слово Божье говорит. Прежде всего, если вы пройдете по Библии, закрепляется понятие рабства. Но вводится одно «но», новое. Рабом может быть только язычник. Господин не может иметь рабом еврея. Только в том случае, если человек оказался в нищете, он может прийти к господину и продать себя в рабство. Но на время. Придет этот срок, и хозяин должен выпустить еврея, поскольку он его брат. Выпустить и снабдить его всем необходимым. Эта норма вносит интересный момент, когда кто-то пришел в полной нищете. Он продает себя в рабство, он проработает определенное время, потом он возвращается, во-первых, он не умирает, семья его остается, кроме того, его еще снабдяет хлебом и необходимым капиталом для начала новой жизни. Это был большой шаг вперед, прогресс. Библия никогда не предлагает слишком большие шаги, когда человек не способен на них. Кроме того, интересно, нам когда-то коммунисты объясняли, что надо было бы по революции поднять, надо, чтобы Библия объяснила, что не должно быть угнетения, не было эксплуатации. Но это не все так просто. Берет время, когда меняется сознание человеческое. Вы знаете, то, что Бог предложил Израилю, вывел их из рабства египетского. И потом, когда Он увел их в обетованную землю, Он сказал, «Я буду ваш царь». Поклоняйтесь мне, определенное время приходите, определенную часть отдавайте на содержание храма. Люди пожили некоторое время и говорят, не хотим. Мы хотим быть как прочие народы, дай нам царя. Господь говорит, не тебя они отвергли, меня отвергли. Что им Бог предлагал? Бог им предлагал общество, которое еще человечество не достигло. Он предлагал им верховенство Бога над всем. Нету армии. Нету бюрократической системы государства, есть Бог, и люди живут по совести. Нету налогов, нету этих тексов, есть один Бог, живите свободно. Но люди сказали, мы так не можем. Мы хотим иметь царя. Бог говорит, ну царь придет, он поработит вас. Он заберет вам это и это. Вы будете рабами. Но если вы хотите, идите этим путем, вы потом увидите. Но что в Новом Завете появляется? Эта идея, что не может быть рабом еврей, она переходит в Новом Завете, когда за всех Господь заплатил. Когда мы к любому человеку обращаемся, если он обращается к Господу, он становится братом, он не может быть рабом. Таким образом, Библия постепенно идет к решению вопроса рабства. С тем, чтобы изменить сердце человека, когда люди начинают смотреть друг на друга, как созданы по образу, подобию Божию, которых Бог любит, за которых Христос уплатил. И тогда меняется сердце, меняется позиция. И тогда решается вопрос рабства. Но это происходит постепенно. Павел в Новом Завете, когда еще было рабство, начинается Откровение нового. Евангелие пришло. Павел пишет следующее. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободный есть раб Христов. Павел предлагает новую точку зрения, позицию для рабов. Не смущайтесь. Вы можете исполнять волю Божью как в рабстве, так и на свободе. Вы свободны Господа. В любых обстоятельствах служите Господу. Здесь Ефесянам он говорит то же самое. Он предлагает рабам изменить точку зрения, с которой они смотрят на свои обстоятельства. И с этой точки зрения совершенно все по-другому выглядит. Кстати, я помню, во времена, так сказать, процветания атеизма, в Одессе у нас был такой случай, был у нас такой известный атеист Каушанский. Он читал в университете лекции «Научный атеизм» и многое, что связано на эту тему. И открытых диспутов не позволяли. Атеисты обычно представляли точку зрения верующего так, чтобы было удобно ее критиковать. И сами же его критиковали. Я как-то прохожу по Одессе с другом своим. И мы видим вывеску. Будет лекция. Каушанский будет читать лекцию. А моя жена когда-то брала у него лекции и говорит, о, прекрасный преподаватель. Он настолько увлекательно, интересно говорит. Он действительно был очень хорошим спикером. Я думаю, пойду послушаю, что он говорит. А он как раз здесь говорил как раз о вопросе рабства. И он рассказывал, насколько пагубно является религия для народа. И он говорит, религия, Библия закрепляет рабство. Ничего нового. Христос не открывает никаких новым. Христос повелел, чтобы рабы повиновали своим господам. И вот он Христа представляет в таком свете, что чуть ли не как работорговец. Он в таком виде подает. И он красиво, так красноречиво подает. И люди так все записывают, хорошие аргументы. Я сидел и думаю, Господи, ну что я могу сказать? Выступать не могу. Дай мне что-нибудь, чтобы я хоть что-нибудь сказал. Ну нечестно это все. Люди это все слушают. Он же неправильно говорит. И я вот сидел, молился, и мне пришла, когда он произнес, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом». Он это процитировал. Ну, Христос сказал, что рабы, повинуйтесь своим господам с трепетом и страхом. Вот вам учение Христа, вот вам Евангелие. Какое это Евангелие, какая это добрая весть. Он когда это сказал, мне как бы засветился свет в конце тоннеля. И когда дошло время до вопросов, я поднял руку. Какой у вас вопрос? Я говорю, вы сказали, что Христос сказал, рабы, повинуйтесь своим господам, хозяевам, как Господу, со страхом и трепетом. Да, я это сказал. А я говорю, я сомневаюсь, что Христос когда-либо такое говорил. Он говорит, ну как, это в Евангелии. Я говорю, где вы прочитали? Я говорю, в Евангелии. Я говорю, вот эти люди сидят здесь. Я хочу, чтобы вы извращаете то, что в Евангелии написано. Прочитайте, где написано. И тут-то как раз для этого он не был готов. Это наступил мой звездный час. Он стал листать. Евангелие в конец, в начало, в конец, в начало. Где ты его найдешь, если ты хорошо не знаешь, где оно написано. Он листает, листает, вспотел уже. Пот пошел по лицу. Минуты три. А три минуты, масса народа, это вечность. Наконец он дошел до этого места. Вот она. И читает этот текст. Рабы, повинуйтесь своим господам по плоти со страхом и трепетом. И все говорят, ну вот, вы только время занимаете, молодой человек. Ну вот же написано. Я говорю, а кто написал это? Какое послание вы читаете? Он говорит, ну, послание апостола Павла. Как кто, по-вашему, апостол Павел и Христос – это одно и то же лицо? И тут он понял, что он сделал. И я тогда обратился к людям, говорю, вы видите, вот таким образом атеисты промывают нам мозги. Он делает потасовку. Здесь сказал апостол Павел, он говорит, что это сказал Христос. Но это может быть мелочь, но все остальное они таким образом подают. Они поступают нечестно. Если в таких простых вещах человек с таким именем не может бороться с верующим, который не имеет никаких прав, он не может честно бороться, они идут на эту потасовку. Можем ли мы им верить? У него все есть рычаги власти и возможности. Зачем ему прибегать к обману? Разве Павел не Духом Святым это делал? Конечно, Духом Святым. Однако Павел и Христос. Это не одно и то же лицо. Для того, чтобы Христа поставить в плохом свете, поставить апостола Павла в плохом плыте, это не так сильно. Но надо выставить Христа в плохом свете. Это центральная личность Нового Завета. И если бросить тень на Христа, именно в этом вопросе, тогда можно дискредитировать его лицо. И единственное, что он нашел, взял слова апостола Павла и сказал, что это сказал Христос. Здесь мелочь. Павел, конечно, говорил Духом Святым, верно, но Павел и Христос – это разные личности. Павел – это человек, искупленный Богом. Христос – Сын Божий, Бог. Великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти. Эта мелочь, она, конечно, не стоит того, чтобы ее поднимать. Конечно, не стоит она этого. Но в этих обстоятельствах, а что можно еще? Это единственный был предлог сказать людям что-то. Это мелочь. Но атеизм строился на том, что мелочи и мелочи изменялись, искривлялись и создавалась извращенная картина того, во что мы верим и что на самом деле Библия говорит. Но сейчас я не хотел бы продолжать дискуссию на эту тему. Я всего лишь привел пример. А теперь давайте мы к самому тексту пойдем. Что же этот текст говорит? Конечно, Павел говорит Духом Святым. Конечно. Но что он говорит? Он не то говорит, что имеет в виду люди. Обратите внимание, что здесь Павел, что он имел в виду. Итак, в этом тексте Павел не говорит, что рабство – это хорошо, если уже пойти к апостолу Павлу. Он не говорит, что раб, он должен быть инвентарем сельскохозяйства. Он не говорит, что хозяин имеет право. Именно это имел в виду Каушанский и еже с ним, когда они говорили, что Христос одобряет рабство. Здесь тонкость. Человек, который хочет знать об этом учении, узнает только в том случае, если он хочет творить волю Божью. Так вот, что здесь Павел говорит. В наше время нет рабов. В наше время есть работники и есть работодавцы. Есть хозяева компании и есть рабочие, которые работают с ним. Поэтому здесь очень важный этот принцип. Хотя нет рабов, но есть отношения на работе. И здесь очень важно обратить внимание, какой принцип здесь задействует Павел с тем, чтобы исполнение Духом происходило в нашей жизни. Итак, он обращается к рабам. Он не предлагает им, чтобы они начали бунт, чтобы они начали восстание. Он этого им не предлагает. Те, которые предлагали, например, Спартак поднял рабов на восстание. Ну чего они добились? Столько людей погибло. Потом всех вдоль дороги повесили вместе и того же самого Спартака. И общество не изменилось. А общество не готово для этого. Потому что изменить общество, нужно, чтобы сердце изменилось человека. Точка зрения, на которую человек смотрит на себя и на других, должна быть изменена. И обратите внимание, что здесь Павел предлагает. Рабы, или можно сказать работники, которые находятся на работе, измените свое отношение к работодателям. И первое, что он говорит, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. Это же самое можно сказать, кто находится на работе, повинуйтесь своим начальникам со страхом и трепетом. Вы скажете, а чего мне трепетать? Я работаю, я получаю деньги, чего я должен, я получаю за то, что я заработал. Чего я должен трепетать перед начальником? Рабы и без того трепетали. Не надо было Павлу подсказывать, что рабу надо трепетать. Он знал, что он сельскохозяйственный инвентарь. Он знал, что его могут продать, убить, выбросить на свалку. Поэтому у рабов было достаточно причин трепетать. И Павел не открыл бы ничего нового, но он предлагает рабы. И он имеет в виду верующих рабов или работников. Со страхом и трепетом повинуйтесь своим господам. По плоти, со страхами. А почему? В простоте сердца вашего. Как Христу. Не с видимой только услужливостью, как человека угоднее, но как рабы Христова, исполняя волю Божью, а от души. Вот это изменение позиции. Он предлагает работникам, предлагает рабам и теперешним работникам, измените точку зрения, с которой вы смотрите на свою работу, на своих начальников. Он предлагает рабам, смотрите на своих господ, как объект вашего служения. Служите им не потому, что вы рабы. Служите им, потому что вы свободные Христа. И вы это служите для них, но вы совершаете служение для Бога. Поэтому со страхом и трепетом, понимая, кому вы служите. Вы служите не хозяину, вы служите Богу. И поскольку мы служим Богу, отсюда приходит трепет. Потому что это высокое служение. Смотрите, что Павел делает. Он меняет точку зрения. Он говорит, рабы, вы свободные Христа. Поменяйте точку зрения. Не делайте, потому что вас наказывают. Не делайте, потому что вам платят. Не делайте поэтому. Рассматривайте это как возможное служение для самого Иисуса Христа. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души. Как для Господа. Кто может это вместить? Вместите. Кто не может, я не смогу вам помочь. Все, что вы делаете, словом и делом, делайте от души, как для Господа. Вот эта позиция, пришел на работу. Как-то мне рассказывает один браток и говорит, я не такой глупый. Пока я работаю, я не спешу. Так, тяну, тяну, что время закончилось. А когда закончилось время, и пока начальник подходит, я там в этом котле сижу и ничего не делаю. Вижу, он идет, я раз и начинаю варить. А как смена закончилась, а он приходит, ты не закончил, много работы. И я тогда еще пару часов овертайм, а мне тогда два раза платят. И вот мы сидим верующие вокруг, он рассказывает нам эту историю. И как-то мне не хватило смелости сказать. А теперь поменяем эту ситуацию. Работники, рабочие, на работе, делайте от души, как для Господа. И что, ты от души сидишь, там ничего не делаешь, чтобы овертайм там было? Это что, для Господа? Ну, причем, он и так богатый. Да не о нем дело. Ты это Господу делай. А почему так? Таким образом, рабы или работники исполняются духом. Они находятся на работе, они придут в собрание в конце недели. Но в это время, находясь на работе, может сердце петь. Можно благодарить Господа, что Он дал работу, дал этого человека возможность служить. Господи, я для Тебя сделаю лучшим образом. Я буду варить так, что никто не подкопается. Все будут в восторге. И будут спрашивать, почему ты так сделал? Я это сделал для Господа. Ты варил для Господа. Ты гвозди рубил для Господа. Именно так. Потому что меня Господь поставил на эту работу. И я смотрю это как на высокое служение. Вот это имеет в виду Павел. Рабочие, которые на работе, не смотрите на своих хозяев, как дающие вам просто работу и деньги. Смотрите, как на служение Господа. Имейте в виду, я не извращаю это. Этот текст говорит, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте от души, от сердца, как для Господа, со страхом и трепетом. Страха и трепета не будет, если не будет глубокой веры, что мы это делаем для Господа. И человек, который, работник, который на работе занимает такую позицию, он будет исполняться духом. Он будет сидеть в этой трубе. Он будет сидеть в этом котле. Он будет находиться, кто его знает, где, в грязи. Но сердце его будет петь. Он знает, что еще один час он для Господа отработал его служение. Многие не смогут вместить это. Останется хозяин, который у него и так много денег. И рабочий, и деньги. Но найдутся люди, и те из которых, которые сегодня услышите это. И запомните этот текст. Все, что вы делаете словом и делом, сделайте от души, как для Господа. Те из вас, которые услышат и позвонят Слову Божьему войти в ваше сердце, вы будете работать, сердце будет петь. Вы будете Господа благодарить. Вы будете наполняться Духом Божьим. Вы придете домой в прекрасном настроении. Вы встретите людей по пути, и у вас будет хорошее слово сказать. Дух Святой будет через вас говорить. Вы придете домой, и жена уставшая, что-то не успела, что-то пережарила, что-то не получилось. Вы поздравите ее. Через вас Дух Святой будет говорить. Дети придут, они услышат доброе слово. Но если вся работа прошла в мучении, в ссоре, никакого там исполнения духом не было, вы приходите, как выжатый лимон, и вы уже не готовы ни на что. Павел предлагает, измените точку зрения, с которой вы смотрите на то, что вы делаете. Не просто в собрании, не просто в семье, на работе. Исполняйтесь духом, служа Господу. Рассматривая, как это высокое служение. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал раб или свободный. Зная, такую позицию невозможно просто занять. Я решил, и я делаю. Но если в это поверить, что у нас есть высокое звание, и все, что мы делаем для Господа. И если наше, помните, наше знание должно быть наполнено видением Божьим. Наша память должна быть наполнена видением Божьим. У нас есть высокое звание, я сижу в этой трубе, но у меня царское достоинство. Меня Бог послал сюда. Я не случайно здесь. И есть этот начальник мой, который дал мне эту работу. И Господь меня посадил в эту трубу, чтобы я служил как Господу. И когда Он спросит у меня, когда Он будет не понимать, почему я это делаю, я Ему скажу, я это делаю не для тебя. Я это делаю для Господа. Вот это и есть то, приобретать учеников. Мы никогда не смотрим на наших начальников, сотрудников, как возможное провозглашение Евангелия. Мы хотим его объяснить, мы можем поспорить с ними. Не надо спорить. Надо работать, как для Господа. Потому что Господь любит этого начальника, неважно, какой он злой, какой он лукавый. Бог любит его, за него Христос умер, и этого верующего человека он послал на это место, чтобы он своей работой, своим отношением удивил его, чтобы он начал думать о Господе. И человек, который это поймет и уместит, будет исполняться Духом. Правило очень простое. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа. И следующий текст, он поворачивается к хозяям, говорит: «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Обратите внимание, что Павел здесь делает. Он не говорит господам прежде всего: «Отпустите своих рабов». Постепенно они придут к этому. Постепенно хозяева, которые имели рабов, верующие люди, их сердце менялось, и они отпускали рабов. И наступило время, когда вообще исключили этот институт. И как раз не просто кто-то, а именно верующие люди встали. Это грех продавать нам братьев своих. Это сделали верующие люди, богатые причем. Это не рабы сделали. Это богатые люди, которые имели деньги, имели рабов, которые имели возможность влиять. И нашлись люди, которые стали влиять на это. Но обратите внимание, что он говорит хозяину, который уверовал. Он не говорит, что немедленно революцию нужно делать. Он говорит: поменяйте точку зрения. Раб – это не просто инвентарь. Это не просто лопата или топор. Нет. Это живой человек, созданный по образу и подобию Божьему. Это не зверь. В нем отпечаток божества. И то, что ты оказался в положении, что у тебя есть богатство, у тебя есть власть, только потому, что над тобой есть Господь, и Он позволит тебе иметь это богатство и это влияние. Но помни, что над ним и над тобой есть Господь. И твоя задача с ним обращаться таким образом, чтобы ты своим обращением служил Господу. Хозяева, он предлагает ту же самую точку зрения. У вас есть рабы, вы можете сделать, что хотите. Может быть. Но все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа. Ты обращаешься со своим рабом, это не просто твой раб, он Божий. Так как ты с ним обращаешься, ты, по сути, это делаешь для самого Господа Бога. То, что у тебя есть возможность нанять рабочих и дать им деньги, дать им возможность, не гордись, но бойся. Страхи и трепети. Тот, который имеет компанию, имеет рабочих, должен смотреть как на служение, которое он делает для Господа от души. Я недавно слышал такую историю. У нас один верующий брат устроился на работу к другому верующему брату. У него есть большая компания. Он где-то там поехал, поработал некоторое время, поскользнулся и упал. И очень много чего там переломалось. Хозяин приходит и говорит: скажи, что ты не работал у нас, ты случайно. Чтобы тебе велфер дали. Он говорит: как я могу сказать? Все же знают, все проверяли мои документы. Велфер пошли, а велфер говорит: а он работал, как мы можем ему платить? Он обязан платить. У хозяина должна быть страховка. У хозяина должна быть на случай, должны быть определенные деньги, чтобы этому несчастному помочь. Он говорит: ну если ты этого не сделаешь, пожалеешь. И твоя семья пострадает, и твои родственники пострадают. Имею в виду, передали ему весть. Это верующий человек. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте как для Господа. Это человек, который имеет сейчас власть. Он имеет деньги. Его задача думать об этом несчастном во имя Господа. Да, он потеряет деньги. Но он это делает для Господа. Дающий взаймы бедному дает Богу. Если он начнет думать о Господе, и он потратится, войдет в его положение, потому что он по образу, по подобию создан, и он это рассмотрит как служение самому Богу, он потеряет деньги. Но он угодит Господу. И его жизнь будет исполнена Духом Святым. И Господь ему даст намного больше. Но если он будет продолжать, а это дело сейчас продолжается. Если он будет продолжать таким же образом, Господь может отнять у него все. И поставить его в положение вот этого несчастного. Господь может. Павел говорит: измените позицию. Когда у вас есть возможность давать людям работу, смотрите это со страхом и трепетом, как для Господа. Дело совершайте как служение. Думайте о Господе. И то, что вы сделаете своему работнику, вы сделаете для самого Господа Бога. Это, кажется, очень просто, правда? Так это трудно дается практически. Но это возможно для этого хозяина исполняться Духом. Смотреть на мир глазами Божьими. Смотреть на рабочих глазами Божьими. Иаков говорит: плачьте вы, богатые, потому что ваше золото и серебро сгнило. Ржавчина их будет свидетельством против вас в день суда. Удержанная плата ваших работников вопиет к Богу. И Господь взыщет, у него нет лицеприятия. Мысль очень простая. Не должно быть у нас семья, это мое личное, работа, это мое, это бизнес, а у меня то, что я даю, это чисто бизнес. Я говорю, я не обижаюсь, это чисто бизнес. Я лишил тебя, это чисто бизнес, это ничего личного. Должно быть все для Господа. Верующий хозяин и верующий работник оба должны идти навстречу и видеть Господа в страхе и трепете совершать свой труд. И рабочий, и хозяин будет исполняться Духом Божьим. Может быть, деньги потеряет, но сердце его будет петь от исполненного служения перед Богом. Павел нам предлагает, чтобы у нас не было мест делать, а только наше личное. Все, везде, где мы находимся, во всех местах, на работе, на учебе, в семье, это все сфера служения. И когда мы все, что мы делаем словом или делом, делаем во имя Господа от души, Господь исполняет нас Святым Духом. И наша жизнь наполнена смыслом. И мы уверенно идем навстречу пришествию Господнему. И когда явится Господь, мы поднимем глаза, и хозяева, и работники, и мужья, и жены, и дети скажут, вот Бог, на которого мы уповаем, вот Бог, ради которого мы все это делали. Простой стих, давайте запомним. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!